Уважаемые друзья, продолжаем нашу программу на радиостанции «Надежда». У микрофона Геннадий Ситницкий. Открытый микрофон, пожалуйста, вам слово.
В эфире программа «Открытый микрофон». Я ее автор и ведущий Геннадий Ситницкий из нашей Нью-Йоркской студии. Сейчас смотрю в окно, в Нью-Йорке. Золотая осень. Золотая осень. А какая погода в Москве? И с нами по телефону из Москвы Марк Цейгин, адвокат Надежды Савченко. Марк, приветствую вас из Нью-Йорка.
Да, приветствую, Геннадий. Только одна поправка. Я сейчас не в Москве, я в Донецке, где проходит суд на Надежде Савченко.
Так а в Донецке какая дальше. Погода в Донецке? Я думал, вы в Москве. Какая погода в Донецке?
Нет, здесь, ну здесь прохладно, тут теперь не больше. Достаточно здесь холодно, я бы сказал, для осени.
Марк, и сразу же, конечно, главный вопрос. Как себя чувствует Надежда Савченко?
Ну, буквально несколько часов назад закончился суд над ней. Очередное заседание, которое сегодня было, я ее видел. Чувствует она себя благополучно, все хорошо. Здоровье у нее в порядке, в общем, суд продолжается.
Марк, сегодня, ну, так называемый суд, его уже окрестили путинским. И, может, несколько слов о том, как проходило это так называемое судебное заседание. Я понимаю, как вам, профессиональному всемирно известному адвокату, для которого юриспруденция – это профессия и призвание, как вам больно все это смотреть на это так называемое судилище. Но, тем не менее, как проходил этот суд сегодня?
Ну, вы знаете, уже не первый день идет судебное слушание. Вот. Сегодня сторона обвинения представляла письменные доказательства. И сегодня мы заслушали двух свидетелей. Это так называемые сепаратисты-ополченцы из ЛНР, которые, значит, были допрашиваемы по событиям 17 июня 2014 года, когда, собственно, все и произошло. Их показания существенны лишь только в той части, которая, в общем, более-менее подтверждает версию событий защиты о том, что Савченко действительно оказалась в плену раньше, чем, значит, ее якобы она посредством корректировки огня способствовал гибели российских журналистов. В остальном письменные доказательства – это просто отчитывание материалов из уголовного дела, чем занимаются прокуроры. Но я хочу сказать, что в основном, конечно, суд настроен обвинительным уклоном, отвергает наши чаще всего ходатайства, которые позволяли бы в должной степени всесторонне разобраться в этом деле. Ну, были уже за эти дни много нарушений, которые, с моей точки зрения, очень существенны с юридической точки зрения. Да, но процесс, как я и говорил, завершится исключительно политическим решением, которое единственное и может, в общем, в этой ситуации освободить Надежду Савченко. В России с правосудием все плохо здесь. Не вопрос процессуалистики, это вопрос политической воли одного лица. Все остальное производное от него. Поэтому, несмотря даже на то, что суда в России нет, мы все равно процессуальную защиту осуществляем в полном объеме, представляем доказательства, занимаемся такой без внешнего блеска рутинной работой. Это тоже часть нашей профессии. Понимая, отдавая себе отчет и убеждая других, что все-таки не стоит надеяться на оправдание Савченко в этом суде.
Марк, а я напомню радиослушателям Соединенных Штатов Америки и Канады, а теперь нас и Австралия, кстати, Марк слышит в прямом эфире, в частности, хотя у них сейчас там ночь. Ну, будут повторы. Марк, да, я представлю еще раз вас на самом эфире, Марк Цейгин, адвокат Героя Украины, депутат Верховного Совета Украины, депутат Совета Европы Надежды Савченко. Вы, наверное, что общались с судьей Степаненко. Но он такой пристал в образе в начале такого доброго старичка. Он понимает всю, ну, как деликатно сказать, всю тупиковость ситуации. Понимает ли он свою роль в этом так называемом путинском судилище?
Вы знаете, я думаю, что многие понимают это, потому что, ну, для этого не надо иметь высшего юридического образования, столь обширный опыт, чтобы понять, что Савченко не виноват. Ну, судите сами. Мы допрашивали прямого лжесвидетеля Мирошникова, который якобы перевозил добровольно Савченко, переходившую границу из Донецкой, Ростовской области, в Воронежскую область. Якобы он ее подвозил. При том, что все знают, что его никогда не было, и на вопрос защиты, пусть он назовет машину и госномер, на который он ее перевозил, человек просто отказывается, понимаете? Более того, мы задавали вопрос, назовите свой номер мобильного телефона, чтобы мы проверили чисто через анализ триангуляцию, да, сделали запрос, где он находился 23 июня, когда якобы Савченко добровольно пересекал границу, каких точках. И тогда это подтвердило бы лживость его слов. Он отказывается отвечать. Да, и говорит, что нет, я не буду отвечать. И напрямую мои инвективы о том, что он лжец, и что он говорит неправду, вот, я видел реакцию судьи. Я, безусловно, все это понимаю. Вне всяких сомнений. Судья Степаненко, сам, видимо, этнический украинец, понимает украинскую речь, даже перемолвился пару раз на украинском языке Савченко. Поэтому здесь, мне кажется, даже учитывая близость границы Украины, мы тут в несколько километров буквально находимся от Украины, а недалеко от Изварина, знаете, такое место, в прошлом году сильно прославились, там бои шли. Сейчас там луганские боевики сидят. И вот судья Степаненко, как и, я думаю, даже сотрудники прокуратуры, которые выступают обвинительные, просто все прекрасно понимают. Здесь иллюзий питать не надо, для этого не надо иметь высшего образования. Достаточно даже развитости, ума развитого школьника, чтобы понять, что все это чистые обманы, фабрикации дел, не более.
Марк, вот вы теперь, ну, теперь-то и были, наверное, вот сейчас тем более, всемирно известный адвокат Марк Фейгин. Еще и потому, что с такой скрупулезностью, что называется, с печатями, доказываете невиновность Надежды Савченко, что вообще-то даже абсурдно заявлять, что она хоть как-то косвенно в этом всем виновна, это понятно. Вы это делаете для студентов в будущем, чтобы учились, как надо работать? Или все-таки надеетесь, что вас слышат, а в Кремле в частности?
Нет, вы знаете, я много раз отвечал уже на этот вопрос. Зачем, так сказать, быть снежинкой в аду, как говорится образно, да? Если все ли очевидно, значит, роль адвоката ничтожная и самого процесса как такового в России. Вы знаете, какая штука? Дело в том, что я и есть олицетворение закона. Мне, в общем, по большому счету, все равно, если суд, прокуратура, следствие находятся вне этого закона, используют беззакон. Я и есть закон. Если не станет меня, будет совсем плохо. Ну, вот простой пример. Параллельно с нашим судом идет суд в Грозном над Николаем Карпюком, тоже украинским гражданином, похищенным. Это глава УНАУНСО, национальная организация украинская и так далее. Так уже опубликовано его письмо, собственноручно написано, переданное в консульство Украины в Ростове, где он описывает пытки, которые над ним производились. Половым органам присоединяли, значит, электричество, электрические провода, иголки под... ногти вставляли. Вот, понимаете, поскольку есть у Савченко я, да, вот такое с ней было невозможно и абсолютно, понимаете? Поэтому моя роль не такая уж пустая, не такая уже ничтожная. Я считаю, что благодаря, может быть, каким-то маленьким моим усилиям, Савченко не грозит худшее, что могло бы грозить. А борьба, в принципе, продолжается и юридическая, и политическая. Рано или поздно, я уже сказал, Савченко будет дом, я это гарантирую.
Вы сказали, Савченко будет дома. Это сказал всемирно известный адвокат Марк Фейгин. А он знает, что говорит. Вы только что сказали страшные вещи. Вот на международном форуме, одном, другом, в Организации Объединенных Наций, сейчас опять разговоры. Донецк, Крым, теперь Сирия, вывод войск из Крыма, из Донецка. Обсуждается Савченко. А из Кремля, как из гуся вода. Как это все понимать? Неужели в Кремле здравого смысла, я уж не говорю юридически, здравого смысла не хватает, чтобы понять, что ситуация-то тупиковая?
Вот вы знаете, мы рассуждаем в рациональной такой логике, да, то есть такой, которая понятна даже обывателю. А все-таки люди, находящиеся и принимающие решения в Кремле, они находятся в неком иррациональном пространстве, пространстве астрала такого особого. Они действительно мнят себя небожителями. Им есть внутренние убеждения, но вообще-то в России это видно, что они настолько сильно отделены от всего, что происходит вокруг них, всего, что происходит внутри страны или за ее пределами, что они напоминают героя фильма Чаплина, где он, помните, великого диктатора играет, набивает, значит, глобус в виде воздушного шарика ногой. Это очень точное сравнение, и в этом смысле мы не должны полагаться на рационализм этих людей. Да? Их стремление к войне и империи, по большому счету, деидеологизировано. Они стремятся к самосохранению. Но степень их безумства такова, что в эту топку этой цели, в угоду этой цели, они бросят десятки тысяч, как это было в Донбассе, а может уже и сотни тысяч, которые погибнут в Сирии и так далее. Поэтому надо просто делать свое дело, пока это есть возможность. Безумство это должно доказываемо быть людьми, которые сохраняют разум всем остальным. В России это делать сложно, поскольку пропаганда действительно промыла мозги очень сильно. Я считаю, что моя работа как адвоката в таком процессе, как Савченко, это одна из, один из маленьких инструментов к очищению этого пространства, да, к промывке мозгов обратно, с тем, чтобы люди взирали на эти вещи, как это и положено, с точки зрения там, не знаю, христианских ценностей, понимания роли и места человека в мире, и безумство отдельных людей, которые берут на себя мессианские полномочия. В частности, это касается самого Путина. Уверяю вас, рано или поздно это кончится. Это все равно кончится, потому что ничего вообще нет вечного. Мы живем в мире конечных явлений, так что и путинская эра закончится точно.
Ну вот в Киеве, подтверждение ваших слов, только что информация, в Киеве прибыла группа следователей из Гаагского международного трибунала, а дальше по тексту. Вот вы сказали о информации, которая поступает, ну мы смотрим также московское телевидение, информации, которая поступает о Савченко, в частности, вот я буквально цитирую сегодняшнюю информацию, хунта во главе с Порошенко, и дальше по тексту. Как понять вот эту вот всю информационную браваду, так скажем, деликатно, которую несут, увы, мои коллеги-журналисты? Как это воспринимается в России?
Ну вот смотрите, сначала о журналистах. В России вот в нашем общем понимании, в том традиционном понимании, которое эта профессия подразумевает, это в журналистике нет. То есть надо понимать, что здесь есть пропагандисты, в конце концов есть атомизированные субъекты этой деятельности, это какая-то гражданская журналистика, очень единичная, так сказать, которая больше связана с сетевыми проектами. Это маленький кластер свободной обмена информацией. В основном же то, что вы видите с телеэкрана или читаете, значит, в газетах российских или же с крупных интернет-порталов, так сказать, которые являются производными от этих СМИ, это в основном пропаганда. Преимущественно 90%, там, 95% это чистейшая пропаганда, в которой, значит, этот негативный контекст, он экстраполируется из самого Кремля. Это прямые установки. Вот есть такое управление внутренней политики администрации президента, да, которое, собственно, этим и занимается. Они рассылают так называемые циркуляры в редакции, ну, редакторам. А уже сами редактора, значит, телеканалов или же изданий газет, они, собственно говоря, дальше это производят, проецируют на своих журналистов. Поэтому механизм этот работает. Это удивительно, что в условиях формального, как бы, декларируемого отсутствия цензуры это происходит. Все равно цензура есть, вот, и делается это исключительно в политических целях, в целях хеджирования режима, который олицетворяет Владимир Путин. Все это нужно и необходимо, чтобы воспитывать в обывателе, в мобилизованном обывателе российском образ врага, окружение. И спасителем единственным, кто выступает, Владимир всегда. Поэтому тут-то как раз более-менее понятно. Что касается в целом воздействия этой пропаганды, а что ей можно противопоставить? Вы знаете, это вещь непростой вопрос. Дело в том, что противостоять этому могут лишь одиночки. Их, правда, убивают, вот как Немцова. Но, тем не менее, индивидуальность, она всегда заразительна своим стремлением к свободе. Рано или поздно это произойдет, учитывая, что Россия сейчас находится в очень острой внешнеполитической ситуации. И в связи с Сирией, прежде всего, потому что Сирия – это такой некий лакмус. И в связи с Украиной, оккупацией Крыма и Донбасса. Рано или поздно это должно повлиять на ситуацию в социально-экономическом плане. И с неизбежностью это приведет к переменам. Но они, эти перемены, не придут из мозга обывателя, понимаете? Скорее, через желудок, я бы сказал.
А может быть и через мозг, и я процитирую классика. Россия спрянет ото сна, спрянет ото сна, и на осколках путинского самовластия напишут, Марк, ваши имена. Ваши имена. Марк, спасибо огромное. Спасибо огромное.
Спасибо
благословение
огромное.
Вам. Хорошо, благословение вам.
Да, и доброго.
Успехов, ну, если так можно сказать, успехов, а главное терпение. А с нами в эфире был Марк Фейгин, депутат Героя Украины, адвокат Героя Украины, депутат Верховного Совета Украины, депутата Совета Европы, Героя Украины Надежды Савченко.